После обеда Агнеса простилась с Розой, и при этом обе не могли удержаться от слез. Охранница это видела и сочувственно произнесла: «Ну-ну, не проливайте зря слез». Хозяйка, вероятно, приняла Агнесу за сестру Розы, и поэтому ни о чем не спрашивала, только обратилась к Агнессе. «Ведь ты, милая, можешь нас повесь посещать, а если заодно грибы принесешь, то это будет большая, очень большая радость». Агнеса не нашла слов для ответа, только улыбнулась ради приличия, еще раз посмотрела на Розу и тихо сказала на прощание: «Я буду вас навещать». Роза сразу приуныла. Она осознала, что высокие каменные стены чужой крепости отделили ее от знакомых, добрых людей. Ей казалось, что она осталась совершенно одна на целом свете. После ухода Агнессы охранница села в большое плетеное кресло, стоящее у печки, хмуро посмотрев на Розу, сказала, указывая пальцем на пол: «Ты, Роза, подойди ко мне вот сюда и внимательно меня выслушай. Есть интересная и нужная информация для тебя, так что слушай и запоминай. Мне известно, что люди плохого мнения обо мне и говорят, что со мною невозможно мирно жить, что я слишком вспыльчива и придирчива, что в течение 5 лет приняла и освободила 20 служанок. Такой слух распространился по всему королевству. Но, к сожалению, никто не говорит о моральных недостатках и упрямстве этих ленивых девчонок». Роза не могла понять, что хотела от нее эта женщина, к чему этот странный разговор, но делала вид, что внимательно слушает, а хозяйка продолжала: «Поэтому я считаю, что должна тебе сказать обо всем, что касается меня и тебя». И она начала перечислять недостатки всех побывавших у нее служанок. «Первое. Бергит, вообще-то я не хочу всех называть по имени, чтобы не испортить им дальнейшую карьеру. Хочу только, чтобы ты узнала их грубые ошибки и, следовательно, сделала из этого вывод для себя». Роза чуточку улыбнулась, но заметила, что хозяйке это не понравилось, и с серьезным лицом продолжала слушать. «Так вот, эта Бергит, которая меня злила своим взглядом больше всех остальных, нервировала меня. Она была горда и высокомерна, всегда хотела быть умнее всех и не признавала своих ошибок. Однажды она так пережарила яичницу, будто этому научилась у какого-то угольщика. И плюс к этому она еще пыталась доказать, что эта яичница не черна, а румяна, как золото. И ничего на свете не может быть вкуснее этого блюда. Представляешь, Роза, что она натворила? Я, конечно, не выдержала и указала ей на дверь. Потом я приняла другую, но она была ворчливой и недовольной. Она целые дни напролет смотрела хмуро и кисло, притом постоянно жаловалась на что-нибудь и просила повысить жалование. В конце концов, мои нервы не выдержали, и я сказала: «Послушай, узрела, ищи себе другое место, где будет меньше работы и больше зарплаты». Потом я приняла третью, и тоже неудачно. Она была не служанка, а сама лень. Я думала, что не дождусь, пока она закончит какую-нибудь работу. Пока она мыла один котел, на нем мох вырастить. Эта ленивая девушка не хотела даже наклониться. Если в комнате подметала, то оставляла веник у порога, хоть сам об него 10 раз споткнись. В таких случаях я сама его подметала и ставила на место. По утрам я была вынуждена ее будить и просить: «Катя, ну встань же, наконец!» Я думаю, что если бы я ее тогда не будила, то она бы и сегодня еще спала. Я ей тогда посоветовала уйти и сказала: «Катя, если тебе не лень уходить, то садись в навозную тачку, я тебя сама увезу». Вот такие у меня были служанки, Роза. Я потом подумала, немного подождала и приняла 4-ю. А она была такая обжора, такая ненасытная, что охотилась за сметаной хуже голодной кошки. Представляешь? Вот произошел такой случай. В один прекрасный день я была вынуждена оставить ее одну дома. Я по делам пошла в другое село, а когда в пути оглянулась, то увидела, что из трубы нашего дома валит черный дым. Я, запыхавшись, побежала обратно. Что ты думаешь, я увидела? Не догадаешься, Роза? Я застала свою красавицу-служанку на кухне у плиты за целой горой яблочных оладий. Можешь себе представить, с какой скоростью она бежала со двора? Конечно, я ее подгоняла. Пятая служанка была страшная неряха. Только по воскресным и праздничным дням она умывалась и переодевалась. В остальные дни ее можно было выставить на огород вместо чучела. И то, наверное, хищные птицы испугались бы ее страшного вида. Ей тоже пришлось покинуть и нашу крепость. Наша шестая служанка была ужасно забывчива и расточительна. Она ежедневно забывала свои обязанности. Мне приходилось ходить за ней и все время напоминать, что следует делать. И она, кроме своей рассеянности, была еще и хитра. С ней у меня был такой случай. Она разбила на кухне стакан, и я, услышав звон, пошла к ней, чтобы узнать, что там разбилось. Но она, хитрая лисица, успела спрятать осколки. Но я тоже не дура. Стала искать осколки молча, но очень тщательно. Скоро обнаружила, что она высыпала стекло в помойное ведро, из которого я выудила его, но при этом порезала себе палец. Этого было достаточно для крупного скандала. — Ах, так! — сказала я ей. — Значит, ты это сделала специально для того, чтобы наша свинья подавилась этими стеклами? Нет уж, моя дорогая, прежде чем это случится, уйдешь ты из нашего дома. Вот такие ягодки закатывались к нам, и мне приходилось пробовать их вкус. Я знаю, Роза, что тебе уже надоело слушать, но поверь, я очень кратко все рассказала, когда смогла бы о каждой говорить по 3 часа. Но надеюсь, что ты теперь имеешь представление о моих бывших служанках. Однако прошу тебя, не повторяй ошибок тех девчонок. Если ты, Роза, все поняла, и если ты будешь делать все, как я тебе советую, то мы очень скоро поймем друг друга и даже сдружимся. Роза понимала, что эта женщина все преувеличивала, что она сама виновата в этом, что служанки так скоро от нее уходили. Было бы неплохо выслушать тех девушек, которых, как говорит хозяйка, она прогнала. Но Роза не желала вступать в такой разговор, тем более, что уже успела определить характер охранницы, поэтому только сказала, чтобы не обидеть свою будущую хозяйку. «Если одна из ваших служанок сотворила 10-ю часть из того, что вы перечислили, то этого уже достаточно для ее освобождения от службы». Охранница, видимо, осталась довольна ответом, и Роза добавила: «Я постараюсь не повторять эти ошибки». Так началась для Розы новая жизнь. Если ее раньше называли сударыней, то теперь она для всех стала самой покорной и простой горничной. Она очень старалась во всех делах угодить своим хозяевам и Господу Богу. Роза старалась не только ради своей личной выгоды, не потому, что заслужить нужный ей авторитет у своих хозяев и крепости в целом, нет. Она верила и чувствовала, что обязана быть послушной и примерной христианкой, такой, какой учила ее быть мать. Каждый раз, когда она чувствовала обиду или несправедливость к себе, она вспоминала о своем Спасителе Иисусе Христе, который тоже очень страдал, притом не за себя, а за всех согрешивших людей и за нее тоже. И тогда Роза черпала из своего сердца новые силы, надежду и убеждение, которые всегда помогали честно продолжать службу. Роза не дожидалась указаний охранницы, всегда исполняла работу досрочно и качественно. Ненужную посуду она ставила на свое место всегда чистой и притом очень осторожно, чтобы не разбить тарелку или стакан. Независимо от того, видел ее кто или нет, она всегда оставалась честной, никогда не пробовала какого-либо лакомства на кухне, потому что знала, Бог видит все ее поступки. Роза хорошо помнила ошибки бывших служанок, никогда не забывала и своего обещания служить честно. Поэтому не вмешивалась в разговоры и дела других, особенно в разговоры своих господ. Она не подслушивала, не наблюдала за ними и вообще вела тихий и спокойный образ жизни. Но, несмотря на все старания Розы все в точности исполнить и не провиниться, хозяйка со своим трудным характером все же искала повод для скандала. Иногда случалось, что охранница, не зная действительности, совершенно незаслуженно обвиняла Розу. Это было особенно больно и обидно для нее, но тогда она демонстрировала свое большое верное искусство хранить все в себе и молчать. Это молчание Розы, ее пристальный взгляд в глаза хозяйки иногда очень сильно действовали на сознание несправедливой охранницы, что та порою даже краснела, стыдясь своей лжи. Это было самое неприятное для хозяйки, когда ее подчиненная не спорила, не оправдывалась, но открыто, правдивым взглядом смотрела ей в глаза. После таких случаев охранница становилась умереннее в своем поведении, чаще воздерживалась, не начинала лишних споров. Со временем даже ее супруг стал замечать, что жена реже жаловалась и в течение целого дня не ругалась с ним. Роза не показывала своего горя и трудностей службы, все таила в себе, в своем сердце, но обиды и тяжелый, часто незнакомый и непривычный труд сильно ее тяготили. По утрам она вставала с рассветом, ходила к колодцу за водой, разжигала огонь в печи, мыла полы в комнатах и подметала на кухне. Бывали случаи, когда Роза не вполне умело исполняла ту или другую работу, не потому что не желала, а действительно не умела. И тогда хозяйка издевательски над ней смеялась, называла ее неспособной дурой. Ну и такие обиды переносила Роза молчаливо, хотя и очень при этом страдала. Что касалось питания, то оно было неплохим, только иногда готовились такие блюда, которые Роза не знала, и поэтому не всегда ела с аппетитом. Постель тоже была непривычно жесткой, но и с этим она смирялась. Угнетенная суровой жизнью Роза, за которую никто не заступался, не помогал в трудную минуту, стала настоящей рабыней в чужой крепости. Она трудилась с утра и до позднего вечера, а вместо похвалы и награды слышала недовольство и ругань. Такова была ее горькая участь. Единственное утешение и облегчение обретала она, когда, уставшая от работы в своей комнатке, всю свою боль и нужду высказывала Богу. При этом Роза смотрела в открытое окно, устремляя свой взор к небу, где светились яркие звездочки, и с мольбой, грустью и надеждой произносила: «О Боже, я согласна все трудности, оскорбления и обиды перенести. Я не хочу жаловаться и роптать на свою судьбу, если только смогу своими делами облегчить страдания моего отца. Помоги мне, Господи, в этой борьбе». Розе довелось испытать многие суровые часы за время своей службы, а возможности посетить отца не случалось. И все же она не теряла надежды, а ждала подходящего момента для осуществления своего плана. Из ежедневных наблюдений Роза узнала, что сам охранник центральных ворот, у которого она служила, он же и разносил заключенным еду. Роза постоянно интересовалась и наблюдала за тюремными порядками, но при этом очень осторожничала, чтобы не допустить ошибки. Скоро Роза разузнала, что отец еще жив. Это известие очень обрадовало ее, но в то же время она еще сильнее почувствовала сострадание к нему. На эту боль она обещала Богу не жаловаться. Поскольку Роза жила и служила в доме охранников, она все ближе входила в контакт с этими людьми, вступала с ними в разговор на интересующую ее тему. Однажды она набралась смелости и попросила своего хозяина, то есть самого охранника, показать ей заключенных, но тот покачал головой и сказал: «Не надо быть такой любопытной». И на этом их разговор прекратился. Каждый раз, когда Роза видела глиняную посуду с очень жидким супом, кусочек черного хлеба и кружку с водой, предназначенной для отца, она не могла воздержаться от слез. «Что значит мои страдания по сравнению с его?» — думала она. Я не должна и не хочу больше обращать внимание на обиды и оскорбления. Как-то вечером, когда посуда с ужином для заключенных стояла на подносе, охранник сказал: «Роза, иди со мной. Мне завтра предстоит покинуть крепость, и я должен явиться в общество рыцаря по важным делам. Поэтому хочу тебя познакомить с тюрьмой, вернее, с ее заключенными, для того, чтобы ты смогла им принести еду. Моя супруга тоже целый день будет занята, притом еще и очень мало интересуется она этими несчастными». Охранник взял деревянный поднос, связку больших замочных ключей и, оглянувшись на Розу, сказал: «Пошли». Они шли по длинному, почти темному коридору. Роза ступала на цыпочках, смотрела по сторонам, а сердце так часто стучало, будто готово было выскочить из груди. «Неужели я сейчас, через несколько минут, увижу своего отца?» — подумала Роза, и ей стало страшно от мысли, что не сможет утаить свои чувства. Ей казалось, что уже видит его, обросшего, худого, в кандалах, и притом все еще забинтованной правой рукой. Но пока впереди маячила только фигура охранника, гремевшего железными ключами, ей казалось, что это звенели не ключи, а цепи на ногах и руках отца. На глазах Розы выступили слезы. Руки дрожали, и она едва держалась на ногах. «Господи, помоги мне!» — шептала она за спиной охранника. «Дай мне силы и мужества остаться спокойной и неузнаваемой». Роза прекрасно понимала, что могло произойти в случае ее разоблачения, поэтому молилась и боролась, чтобы успокоиться и скрыть свои чувства от охранника. Но как ни старалась, она все же не могла удержать слезы. Коридор казался бесконечно длинным, вероятно, еще от того, что в сознании Розы мелькали одна за другой самые страшные мысли. Неожиданно охранник остановился. Роза быстро вытерла слезы, присмотрелась и разглядела в стене квадратное углубление наподобие окна. Но это было не окно, а металлический люк. Она услышала звон ключей, щелчок, и охранник открыл люк. Роза подошла ближе, а ее сердце застучало еще чаще. Она заглянула в этот проем и, чуть не вскрикнув, увидела мужчину с длинными волосами, бородой и очень грустным лицом. В его глазах отражались боль, тоска, страдания и полная безысходность. Этот вид несчастного так сильно подействовал на Розу, что она едва не лишилась сознания. «Этот», — произнес охранник, обращаясь к Розе, «был когда-то храбрым рыцарем, но картежные игры и пьянство превратили его в бандита и убийцу. Я бы не хотел быть на его месте». Охранник передал ему еду, а Роза облегченно вздохнула. Ей стало чуточку легче на душе от того, что этот заключенный не ее отец. Еще несколько шагов они прошли по коридору, и охранник снова открыл другое окошко. А Роза заглянула вовнутрь и увидела очень бледное лицо женщины, одетой в лохмотье. Волосы заключенной висели вокруг ее головы, прикрывая часть лица. Опять Роза испытывала боль и жалость к несчастной, вспомнила свою маму, добрую, сочувствующую чужому горю, и заплакала. «Какой ужас!» — подумала она. «Неужели возможно, чтобы женщина становилась преступницей?» Заключенная зашевелилась, и Роза заметила цепи на ее ногах. «Эта женщина, — начал объяснять охранник, — когда-то была очень красивой, похожей на ангела, но, к сожалению, не осталась таковой. Она тайно следовала распутными путями и теперь мучается здесь, подозреваемая в детоубийстве. Если это подтвердится, то она будет обезглавлена». Охранник посмотрел на Розу, удивился ее бледному лицу, потом добавил: «Мне ее никогда не было жалко, когда я вижу ее отчаяние». Он молча посмотрел на заключенную, потом на Розу и предупреждающе сказал: Помни, Роза, никогда не отворяй этой двери и не заходи в камеру. Поверь мне, эта женщина может быть опасной и причинить тебе физическую боль. Не доверяйся ей. Роза молчала. Она не могла говорить. Настолько была тронута увиденным, так растревожена, что была готова отказаться от поручения разносить еду. Охранник, чувствуя волнение Розы, повернулся к ней и, глядя ей в глаза, спросил. — Ты ж сама просила посетить тюрьму, а теперь, как мне кажется, тебе страшно? —
Ничего, это пройдет, — ответила она, стараясь отвести в сторону глаза.
— Конечно, моя милая, ты очень скоро привыкнешь к этим визитам, поймешь, что эти несчастные сами избрали свою судьбу.
Опять захлопнулся тяжелый люк, и они пошли к окошку следующей камеры.
— Только в эту камеру мы можем свободно, без опасения заходить, — сказал охранник и открыл дверь. — Этот человек спокойный, добрый, кроткий и очень религиозный. Его имя Альберт, рыцарь из крепости Танненбург.
Эти слова услышала Роза, прежде чем успела заглянуть в камеру. Она почувствовала жар и прилив крови. Голова перестала соображать. Роза боялась потерять сознание. Хорошо, что охранник не обращал на нее внимания. Она прикрыла ладони рот, чтобы не вырвались слова сострадания, которые могли выдать ее волнение. Роза видела через открытую дверь своего любимого отца. Смотрела, но не узнавала. Так он изменился. Заключенный был очень бледен, с бородой и длинными волосами. Одежда очень изношена и нестирана. Он сидел на вырубленной из камня скамье, который был прикован длинной цепью так, чтобы имел возможность передвигаться по камере вокруг стола, тоже высеченного из цельного камня. В момент, когда охранник вошел в камеру, заключенный сидел за столом в глубокой задумчивости. Левая его рука лежала на столе, а правой он устало опирался в скамью. Роза осталась стоять у порога, когда охранник прошел внутрь этого полутемного помещения, к столу, за которым сидел несчастный рыцарь Альберт. Его дочь, плачущая от горя, не могла двинуться с места. Она прислонилась плечом к каменной стене и смотрела на заключенного, который приходился ей любимым отцом. В углу камеры стояла очень трухлявая, почерневшая от времени и сырости, деревянная кровать, на которой лежала солома и груботканное шерстяное одеяло. Вся камера выглядела мрачно и угрюмо. Она имела форму склепа с овальным сводом и вся из камня. Только одно узенькое, завешенное окошко обеспечивало помещение слабым дневным светом, но поскольку стены и потолок были очень темными, то этот проникающий в подземелье свет почти поглощался темными стенами. Весь этот вид так сильно растревожил Розу, так больно отразился на ней, что она почти не могла контролировать свои мысли и действия. Ей хотелось крикнуть «Милый мой отец!». Но все же, несмотря на свою слабость, она знала, что не должна этого делать. А если бы имела на это право, то и тогда бы, вероятно, не выдавила из себя слова, потому что горло сдавил комок. Громкий голос охранника прервал ее печальные мысли.
— Рыцарь! — произнес он, и в этот момент загремела металлическая цепь. Все это происходило несколько секунд, а Розе казалось, что она давно в этой камере. Заключенный поднялся, чтобы приветствовать охранника, протянул к нему руку, и охранник сказал вместо приветствия. — Завтра вам принесет еду моя служанка, и я уезжаю ненадолго.
Роза боролась с собой, чтобы сохранить самообладание и не провалить своих планов. Заключенный молча, но очень пристально смотрел на девушку. Казалось, он вот-вот поднимет руку и подойдет к Розе, чтобы обнять ее. Но, к счастью, этого не случилось. Он ее не узнал. Но испытание стойкости и мужества для Розы этим не кончилось. Узник сделал шаг вперед и, не сводя взгляда с девушки, хриплым голосом промолвил. — Боже мой! Из его глаз покатились слезы. «Моя дочь Роза тоже такого возраста». Заключенный перевел взгляд на охранника и спросил. «Неужели вы, мой добрый охранник, не сможете мне сказать что-нибудь о моей дочери? Неужели нет никаких известий? Ведь я уже столько раз просил, чтобы мне хоть что-то сказали о моей Розе».
«Бог на небесах знает, где она», — ответил охранник и, глядя ему в глаза, добавил. «Людям пока неизвестно, куда она пошла и где она находится».
«Ах, какое несчастье!» — отозвался огорченно Альберт. «Честное слово, не могу себе представить, чтобы ни один из моих старых друзей не позаботился о моей бедной дочери, не принял ее к себе».
Так он высказывался охраннику, но на самом деле в глубине души надеялся, что его дочь, вероятно, у доброго старого угольщика Бурхарда, куда он сам ей посоветовал идти. Это были его тайные мысли, а вслух он сказал следующее.
«Я все же хочу надеяться, что она нашла пристанище у надежных людей».
Узник опустил глаза, не обращая больше внимания на девушку-служанку, которая должна будет завтра принести ему обед, чуть повернулся в сторону окна, будто ожидая помощи от того единственного источника света, и сказал.
«Позволь мне узнать, мой милосердный Бог, прежде чем умру в этой тюрьме, где моя любимая Роза? И если такова твоя воля, то дай мне возможность еще раз увидеть ее».
Альберт умолк, и Роза заметила, как скатились по его щекам слезы. Он опять, обращаясь к своим посетителям, продолжал.
«Вы, мой добрый охранник, не можете себе представить, какая она у меня умница, какая честная моя добрая дочь. Она намного добрее меня, она меня любила, ничего не скрывала и верила мне. Кроме радости я ничего не испытал от нее».
Роза с охранником молчали. Каждый думал о своем, а взволнованный заключенный уже обращался к служанке.
«Если твои родители еще живы, милая сударыня, то люби их с самой нежной любовью. Поверь, они наверняка и тебя очень любят».
Эти слова не только тронули, но невыносимо больно ранили сердце Розы. Она больше не могла притворяться и скрывать свои чувства. Сердце просто не выдержало этого испытания, и она громко заплакала. В ней боролись две силы, перебивая друг друга. Сердце говорило: «Обними своего отца, не терзай его души своим молчанием». А разум советовал обратное: «Не выдавай себя, иначе ты не сможешь ему помочь». И Роза кусала себе губы, дрожала, как в лихорадке, и огромной силой воли и разума твердила себе: «Молчи». Альберт что-то заподозрил, чувствовал сердцем, что девушка боролась с собой, но почему не мог догадаться.
«Почему ты плачешь, милая?» — спросил он, глядя на Розу. «Неужели из твоих родственников тоже кто-то находится в тюрьме? Или ты похоронила своих родителей, что так опечалена?»
Охранник был удивлен не меньше своего заключенного. Он молча смотрел то на Розу, то на Альберта и не мог понять, почему вдруг так резко изменилось настроение служанки. Двое стоящих перед нею мужчин ждали, и Роза понимала, что должна что-то сказать. Она вытерла слезы и, подумав, ответила.
«Моя мама давно умерла, а отец хоть и живой, но не живет со мной вместе». «Как печально», — сказал заключенный и, стараясь говорить ласковее, сочувственно добавил.
«Бог непременно заступится за тебя. Он тоже видит твое мягкое сердце, любимое дитя, так что положись на него, он твой спаситель». Охранник не вмешивался, позволил заключенному высказать свое мнение, потому что знал его добродушный характер. Потом все же добавил к сказанному. «Он прав, моя девочка, только ты, по-моему, слишком милосердна. Если ты из-за каждой мелочи будешь плакать,
то я не смогу доверить тебе предложенное поручение». После этих слов охранник посмотрел на Альберта, поставил на стол поднос и, уже собравшись покинуть камеру, сказал, глядя заключенному в глаза:
«Вообще, эта девочка очень воспитанный ребенок. Она очень исполнительна, к тому же религиозна. Но это не все. Она талантливая воспитательница моих детей, и это очень похвально для нее, честное слово. Если моя маленькая Берта когда-нибудь станет такой, то я буду всю жизнь благодарить Бога».
Альберт молчал, но в душе своей удивился, почему в его камере вдруг происходит такой разговор. Он внимательно посмотрел служанке в глаза, старался улыбнуться, что плохо удалось, а Роза страдала и мучилась, потому что этот грязный, в лохмотьях человек был ее отец. Когда Роза опустила глаза, заключенный сказал:
«Благослови тебя, Господь, милая девочка. Если ты позволишь, то пожму тебе руку. Я советую тебе, останься и впредь такой достойной и верной людям и Богу».